Доброе утро. Мы начинаем нашу трансляцию. Читаем сегодня книгу Шамати, Игрот Рабаш, Игерет Алеф. Первый Игерет. Еще раз. Шамати, Игрот, Игерет Алеф. Моему другу. Удивляюсь я тебе, что уже долгое время, что я не получал от тебя никакого известия о твоем здоровье и силе твоего тела. Разумеется, что недостает тебе уверенности и усиления. И я думаю, что это, по моему мнению, по причине мыслей и внешних известий, внешних мнений, что вы получаете с помощью источников слитых, которые находятся в то время, когда вы приходите в окружение, которое неудобно для нашего духа и нашего пути. И вместо того, чтобы чужие мысли были уже в вашей власти, в отверстии великой бездны, то есть, чтобы не было у этих мыслей никакой власти и силы, что вы уже отменили их и выкинули их, что вы уже можете ступать и идти по ним. То есть, несмотря на то, что чужие мысли еще находятся у вас, но нет у них власти. И в этом смысл субботы. Что, несмотря на то, что клипот находится в мире, что до сих пор еще не пришел конец исправления, когда тьма светит, как свет. Но чужие мысли, место их в отверстии великой бездны, что нет у них никакой власти над человеком. Но в то время, когда мы выходим из-под власти единого, то есть, что выводим мысли и работу во власть многих, чтобы многие смотрели на них. И также, если мы вводим мысли из-под власти многих во власть единого, то тогда называется это оскорбление субботы. То есть, что даем место для пробуждения тем самых клипот, которые уже прекратили свою силу, что уже были в великой бездне, подняться в ваши мысли. И тогда вы не думаете, что эти чужие мысли — это мысли людей снаружи, что это плод их испорченности, и что вы сейчас слиты, что вы сейчас слиты с истиной, и что есть у вас правильный анализ, и что сейчас ваши выводы, они следствие чужих мыслей. И сейчас все действия, которые вы делаете, происходят со стороны того, что вы не выяснили, не сделали правильного анализа достойного человека, который хочет идти по пути истины. Мы продолжаем чтение Игерет Алеф из Шамати. Достойного человека, который хочет идти по пути истины. Из этого дня уже начинает идти по пути, которые приняты у людей всего мира. И результаты известны заранее, и достаточно тем, кто понимает. И хотя у меня не принято говорить, и тем более писать вещи такие, но тем не менее я изменю свой порядок, хотя я знаю, что не будет у меня от этого никакой пользы. Только по той причине, что я спасаю душу. И достаточно тому, кто понимает.
Была у нас идея в Рош Ходеш Иланут, что это Ходеш Шват, когда судят мир к наказанию или к возвеличиванию, так как Ходеш Шват — это пятый месяц из месяцев осени, что посредством Херуфим и Гидуфим, когда соблюдают Тору и заповеди, когда уже приходят к пятому свойству, что это сфера Од, следует исправить и удостоиться закона, что из вещей низких будут вещи великие, и тогда из Давы будет Од, и тогда из Шевет образуется Хесед, что продолжают Гей, букву Гей, свойство Гей, Гей Пхенот, пять Пхенот, из Хесед до Од, как написано, так как сказал, мир создан в свойстве Хесед, что свет Хасадим называется верой выше знания, и только там сияет благословение, и потому в Тубишват делают благословение на плоды, как сказал Бааль Сулам, что все различие между святостью и клипот, оно в плодах, что посредством работы исходят плоды, в то время как появляются плоды, в то время как чуждый идол не дает плодов. И удостоиться заслуги, чтобы были плоды, это только посредством меры хасадим, и тогда удостаиваются дерево, приносящего плоды, так как человек является плодоносным деревом, что только посредством пути, который мы получили от моего отца и учителя Бааль Сулама, удостаиваются плодов, которые называются прия и ревия, плодитесь и размножайтесь, что посредством плодов мы всегда находимся в состоянии равая размножения, как бахур, то есть юноша, удостоишься в молодости, и те, кто служит Творцу, они удостоятся силы, поскольку только в этом заключается помощь. Помощь небес, это означает в момент, когда человек приходит к состоянию, что есть туда способы рассуждать так или эдак, и не может человек выяснить, в чем истина, то тогда только помощь с небес ему нужна, и это называется Кувей Ашем, что он нуждается в милости небес. Творец удостоит нас и спасения в материальном и в духовном. Ваш друг Барух Шалом Оливье Шлак. Мы кончили читать Шлаве Асулям, первый круг. И теперь мы переходим на Игрот. Пройдем Игрот потихоньку. Письма. Игрот — это письма. Письма, писания, рукописи. Что в конце интересно, что в конце Рав Барух говорит, именно человек, который ищет с одной стороны плоды, то есть у нас имеются Рош ха-Шана Ле-Илонот, это Новый год для деревьев, в месяце Шват, Тубишват, середина между осенью и летом, когда совмещаются, сливаются свойства зимы и лета, и с другой стороны должны быть плоды. А когда эти плоды? Когда человек находится посередине и не знает, как определиться, и нет, как определиться. То есть чем больше он ищет внутри себя, внутри учебы, из учебы все его понимание, весь его опыт, он ищет путь и решение, полагает, что новое состояние, которое он предполагает, что оно придет, это состояние из здравого смысла, из исследований, знаний. А здесь он приходит к состоянию, что, конечно, совершенно не знает, таким образом достичь новой ступени следующей. И здесь строится понятие «лемала миадат» — «верой выше знания», что только тем, что он склоняет себя перед следующей ступенью, высшей ступенью, он ее удостаивается. Поскольку, что значит, что средние линии, средняя правая линия и левая линия должны быть уравновешены? В соответствии с чем я иду? Это не то, что я красиво сочетаю одно с другим, правую линию с левой линией. Нет. Это природа, что одно полностью желает отменить другое. И если идти по одному пути из двух, то это не будет правильным путем. Это будет уже в отклонении или, скажем, в сдвиге от пути, ведущего к цели. Или вправо, или влево. Если быть посередине между ними, как расчет требует того, то они отменяют один другого, и в соответствии с чем я проверяю и иду, как я требую и полагаюсь, на что я полагаюсь. Получается, что средняя линия в основе своей, не то, что у нее есть основа, там нет основы. Если человек точно находит среднюю точку, то тогда он зависит от ступени высшей.
Это подобно весам, которые подвешены к палке сверху, и на них кладут равные весы справа и слева. И точка, которая удерживает весы, она находится выше их обоих, выше этих двух линий. И это то, что происходит у нас, что человек тогда должен, когда он находит эту точную центральную точку, когда он не согласен идти ни с правым, ни с левым, и он приходит к состоянию, которое действительно середина, и в середине делает исследование в глубину этой середины, и тогда он видит, что одна отменяет другую, и не на что ему полагаться, и тогда он находит точку связи с Высшим, к которой он привязывает себя. И тогда это действительно точка, в которой он чувствует, что он зависит от Высшего, выше знания, что насколько он в состоянии делать этот расчет, то есть, когда он уже находится в состоянии, когда он зависит от высшей ступени, выше знания, насколько он может ввести себя внутрь этого состояния, как с правой стороны, так и с левой, это потом определяет ступени его роста по отношению к высшей ступени. Это вторая половина письма. И первая половина письма, что там было? Говорят, он пишет нам о мыслях. Рав читает письмо. Разумеется, что отсутствует у тебя уверенность и усиление, и я думаю, что это по причине мыслей и внешних мнений, которые вы получаете с помощью каналов, которые находятся в то время, когда вы приходите в окружение, которое неудобно, для нашего духа и нашего пути. Прежде всего, когда он написал это, то есть, что действительно есть связь между его учениками и внешним миром, не то, что физическая связь. Приходит ко мне, скажем, 20 человек, проведать меня в течение дня, в течение 2 часов. И какая связь у меня есть с ними? Только внешняя связь. Я могу поплакать с ними, я могу порадоваться с ними, я могу поговорить с ними. Но они не связаны с моим путем. Они не касаются моего пути. Все вопросы, даже внешние, все, что относится к моему пути, об этом я с ними не говорю. Только о состоянии здоровья. И если кто-то спрашивает меня о Каббале, то тогда я вижу. Я смотрю, это вообще он относится к тем, кто входит к... подходит для того, чтобы быть учеником. Если он совершенно не слышит, то тогда мы с ним не встретимся никогда. Но если я вижу, что он что-то слышит, что-то в него входит, я могу ему ответить. Если это просто споры, в которых нет никакой необходимости, этого уже давно нет. Но я помню, что 10-15 лет люди спорили. Приходили религиозные, спорили. Посмотри, сколько книг у тебя есть в салоне. И слишком много книг по Каббале. Необходимо немножко меньше. Хорошо, что есть, но слишком много. То были разные такие вещи. Но сегодня этого уже нет. Я вижу, что это так. То есть посторонние люди – это не те люди, с которыми мы говорим о всяких делах этого мира. А чужие люди – это чужие мысли, которые находятся на таком уровне, в котором я нахожусь в духовном, и они могут прийти и совратить меня с этого пути. Это называется чужие. Не то, что кто-то приходит. Не то, что они вообще не говорят о духовном. А то, что в меня, это вводит чужие мысли. Не в точности, как я должен думать и идти. Поэтому есть тут письмо, что люди, у которых есть какое-то отношение к Торе, или во внешнем, или внутреннем, в соответствии с тем, насколько они могут запутать меня, и должен их опасаться. И быть сам собой. Но в отношении всех остальных вещей нет ничего чужого там. Это как человек находится в природе. Что это не может ему никак повредить. Чужие мысли, которые вы приходите, потому что вы следите с окружением, которое неудобно для нашего пути. И вместо того, чтобы эти чужие мысли были уже в вашей власти, в ответствии великой бездны, то есть чтобы не было у них никакой власти, никакой силы, то есть что эти мысли уже стали властвовать, уже не властвуют над вами, потому что вы отменили их и выкинули их под свои ноги, что вы уже можете пройти, ступать и идти по ним. То есть, что чужие мысли находятся еще в вашем теле, но нет у них власти. И в этом смысл субботы, что хотя и клипот находится в мире, поскольку еще не пришел конец исправления, когда светит тьма как свет, но чужие мысли, их место в отверстии великой бездны, что не, там, где нет у них никакой власти над человеком. Но в то время, когда выходят из власти единого во власть многих, то есть не суббота, когда есть власть у человека, когда он находится в особом состоянии, когда охраняют его сверху, но приходят к нему помехи, то есть выводят мысли и работу во власть многих, чтобы многие смотрели на них. И более того, если вводят мысли людей, которые находятся во власти многих, во власти единого, то есть вводят чужие мысли внутрь, человек должен в точности делать это различие. Он властвует над чем-то, или они властвуют над ним. Иногда нужно интересоваться чем-то, что вне меня, но таким образом, что я делаю сокращение. То есть я себе как бы представляю, что я нахожусь в каком-то изолированном ящике, покрытым стеклом, и через стекло это я смотрю на этот свет. И через это стекло никто не может пройти. И тогда я могу находиться перед обществом, перед людьми, и я слушаю все, что они говорят, но ко мне это не может прийти. То есть я себе так должен представлять, что я далек от них, что я выше их, все время выше. В то время, когда я начинаю принижать себя, ой, я не понимаю даже, что они говорят, какие-то вещи, на которые я должен реагировать, это уже начинается преклонение. Но в то время, когда вы вводите мысли и работы людей из власти единого власть многих, это называется осквернение субботы. И в субботу есть такое правило, что человек, ему запрещено выходить из состояния субботы. То есть то самое пробуждение сверху, которое получает, необходимо его удерживать, несмотря на всякие помехи, которые приходят. И тогда это называется, что я прихожу в следующую неделю. Что суббота для меня постоянное состояние, и я добавляю к нему всякие помехи первого, второго, третьего и прочих дней, и тогда я прихожу к следующей субботе. Что эти шесть дней, это все те помехи, которые я реализовал, и тогда я прихожу к следующему этапу.
Но не выходите из-под власти единого, то есть только я и Творец, и все отношения между ними, а все прочие мысли я могу поглощать их только в той мере, при условии, что это увеличивает мою связь с Творцом. Это означает не выходить из-под власти единого, а прочие чуждые мысли, они только способствуют, они увеличивают во мне мою эту связь с единственным. То есть дают место, ну что значит нарушение шаббата, дают место пробуждению тем клипот, сила которых уже прекратилась, они уже были в нукве Дет-Хумараба, подняться в их мысли, и тогда вы не думаете, что эти мысли чуждые, острые и протыкающие для людей вовне, что это результат над ними, что теперь вы слиты на самом деле, то есть имеется у вас выяснение истины, и вот сейчас, путем того, что вы удостаиваетесь этих мыслей, и это истина чистая 100%, и до сих пор все действия, которые мы делали, были с той стороны, что не видят всю необходимость в исследованиях, поскольку как пристойно делать человеку, желающему идти путем истин. Чуждые мысли, говорит Рав, настолько захватывают человек, что он начинает задумывать, что это прежде он не шел истинным путем, а сейчас он уверен, что он идет правильным путем, а на самом деле не может различить, что именно сейчас он ошибается, увлечен мыслями, которые он ухватил от людей, у которых нет никакой связи с духовным. Они запутали его и настолько внесли в него новый путь, и это происходит у нас, поскольку проблема, если идут с каким-то на какой-то основе этого мира, насколько эта основа глупее и фанатичнее, приземлена и запрещено сомневаться, так он все сильнее, и он чем насколько эта идея более народная, более низкая, не пробуждает в ней никакого контроля, анализа, и тогда она очень сильная. Есть сомнения, ты их отменяешь и все. Есть основа дальше идти, есть поддержка со стороны Кааля, народа. Ты не находишься в сомнении, поскольку ты не впускаешь новых идей, ты не впускаешь мнений и всяких исследований. И поэтому у нас, когда мы находимся выше знания, это висит в воздухе, нет никакой основы, могут запутать нас. и есть у них поддержка из нашего состояния. То есть мы, когда мы ищем некую основу естественным, природным образом, а не то, что выше знаний, есть поддержка в этом мире, сопровождение такое, есть что-то уверенное, что, ну как, справедливость дороги, правильность дороги, что-то реальное со стороны разума и расчета. И потому мы довольны чисто естественным образом в мыслях, что у них есть основа в этом мире, у этих чуждых мыслей. То есть они не зависят от единого, а от многих. То есть много, многие, что в нас, наши желания этому сопутствуют, это хочет этого. Настолько, что легко переходит от сопровождения к Творцу, требует сопровождения Творца. И от этого переходит к нашему сопровождению и поддержке человеческому. И вот они довольны, смеются. Наконец-то у нас есть что-то внутри нас. То есть мы идем верным путем настолько, что сейчас во многих исследованиях и анализах, как достойно делать человеку, и должны путем, принятым у людей, которые стремятся идти путем мира, и результаты известны и достаточно для понимающего. И они не могут говорить и переписываться об этих занятиях. Но я изменяю свой путь, и я знаю, что из этого не будет никакой пользы. Почему не будет из этого никакой пользы? Сколько ни говорят ученикам, только опыт естественный, настоящий, личный их. Это то, что дает человеку истинное выяснение килим, что надо прийти к состоянию, что уже действительно он решает один раз и навсегда, что ниже, чем уровень для малыми адат, высшее знание, он не принимает в расчет. Находится ли это ниже моего знания? Не использую ли я, не примешиваю ли я к этому, что находится в моем разуме и сердце, в мохи в алиби, в моем мохи, в моем лев, в разуме и сердце. И он из основ этого мира берет или нет. А почему? Он это говорит только по одной причине, что он обязан передать это ученикам, и с его стороны он это делает. Итак, мы поговорили о первой части письма, а теперь переходим на вторую часть, на странице Бет. Прежде вопросы. Вопрос. Где мы видим, что это чуждая мысль Макшавазара? Где тут исправление или неисправность? Вопрос задает из зала, ответ Рава. Смотри, если чуждая мысль, это человек приходит и начинает со мной говорить, то любую вещь, что что-то иное от меня, я вижу, что это чуждое мне. Это чуждое может быть мне для добра или для вреда. И я проверяю, у меня для этого есть мое эго, работает чисто естественным образом, что прежде всего отталкиваю. Говорят. Потом я могу услышать некий механизм, алгоритм со стороны природы, который может прежде всего остановить себя, проверить, выяснить. Проблема в том, что с этим у нас нет проблемы. А если кто-то приходит, начинает мне вещать за или против, я чисто естественным, природным образом, он находится вне меня. Я различаю, что это чуждое мне. Насколько это может быть изощренным. Однако, когда мы видим о случаях, которые прошли у нас тут, с нашими товарищами в прошлом, насколько это не под властью человека. Однако, проблема, что чуждые мысли называют мои мысли. Все мысли изначально мои, они не находятся в связи с Творцом, это мысли, которые находятся во мне после разбиения. разбиение Адама решен, который тоже является часть, моя душа его, является частью его, одной из осколков его души. И потому они называются зарод, чужие, что они находятся во мне разбитые. Все их направление внутрь меня, внутрь наслаждения меня, в противоположность к направлению к Творцу, к Единственному. Поэтому называется власть единая, власть многих, и все для моей пользы. И то есть здесь я и Творец, это может быть и ему, и мне. Это тоже чуждо. В противоположность власти единого. Власть единого только Творец, и я включенный в него, как мы говорим, что в Ацилуте могут быть только Килим Дашпаа, дающие Килим, а Килим Декабала, которые включены в Килим Дашпаа. То есть отдающие Килим включают в себя получающие Килим. Итак, выходит. Проблема, она в войне, то, что во мне бьется в каждую минуту и секунду, всякие мысли и сомнения, я их держу, считаю своими, беру их в расчет для работы, для мысли, без всякого предыдущего анализа. Я не отношусь к тому, что находится во мне, и как нечто чужое, вредящее. Как это можно сделать? Как этого можно избежать? Если я прежде воспринимаю Творца, и чем больше я нахожусь в нем, в мохове, либо в разуме и в сердце, то все, что пробуждается во мне, я это вижу уже оттуда, из этой точки. С точки зрения Творца я смотрю на себя. И тогда я все, что находится во мне, я смотрю как нечто чуждое, и это истина. Все, что находится во мне, это часть Творца свыше. Из этой точки, если я из этой точки начинаю присоединять все прочие мысли, все, что находится во мне, то я вроде бы перевожу под власть единого все, что находится под властью многих. И это исправление. Поэтому я все время говорю, каждую вещь, которую начинают, прежде ухватываются за Творца, усиляются в этом ухватывании, грубо говоря, мысленно, чувственно, как бы там ни было, аналитически, и не оставляют. И вот тогда любая вещь, что пробуждается как помеха, видят ее как помеху, то эта вещь уже могут ее как-то присоединить. Задаются вопросы из зала. Ответ Рава. Группа в этом не может ничего сделать, когда я уже вот так работаю. Группа может только быть как поддерживающим, быть поддержкой во всей моей работе. Работа человека с Творцом — это работа личная, персональная, один на один. Группа, она только окружение, которое должно поддерживать человека, помогать ему, чтобы в ней он черпает силы, поддержку, буквально вот пробуждение и возбуждение относительно цели, доказательств, силы для того, чтобы преклонить себя перед целью. И все. Группа не помогает в момент, когда ты находишься один на один с Творцом. Группа находится в тебе. Как мы уже говорили, что ты нуждаешься ты должен через куцу смотреть на Творца. Это как проверка, что ты действительно находишься. Ты можешь получать их как поддержку твою внутреннюю, и тогда твое направление — это именно Творец. У нас есть проблема. Кто это Творец? Как я могу его представить себе? Представить всего себе правильно я могу, если или он, или группа. Для меня это одно и то же. Это проверка. Поскольку Творец — это сила отдачи, сила чуждая мне, противоположная мне. Он целиком как единственный, что он объединяет все души, Если у меня есть группа и идея группы объединить все желания к единой цели, и это для меня, эта идея, она принята мной, то из этой идеи я уверен, что я раскрываю свойства Творца. И к этой именно идее я должен стремиться. И если я каждый раз выбираю группу более лучшую, как он нам советует в статье «Свободный выбор», что я ищу эту идею, чтобы он работал с большей силой. Это называется выбрать группу каждый раз более лучшую. Это та же квуца, но только та же группа, но только я ее силы хочу собрать в себе еще большим образом. Все. И вот эта вещь, она вещь очень, очень важная. Именно так, таким образом мы, именно в этом есть большое отличие, скажем, между системой работы мужчин и женщин. К женщинам не относится такая работа в КУЦЕ, в группе нисколько. Только как поддержка к мужчине. А к мужчинам только в их окружении в группе. Здесь огромная разница, когда начинают понимать это средство как основное, то здесь буквально видят разницу. Вопрос? Непонятно, почему у женщин это не так, как у мужчин. Задают вопрос. Потому что они получают от мужчины, отвечает Раф. Они не могут быть связаны один с другой. Одна с другой женщиной не могут быть связаны, получают от мужчин. Все? Вопросы? Еще вопросы из зала? Ответ Рава. Отсюда получается, что группа — это очень важно, и группа может быть вещь очень опасной. Действительно. Это зависит от, что это за группа, и что ты воспринимаешь от группы. Может быть, что группа, она сильная очень и хорошая очень, а ты приходишь и не знаешь даже, ну, собираются покушать, провести время, выпустить несколько плакатиков и всяких таких вещей. Какое-то там распространение чего-то там, чисто внешние посторонние вещи. Это у нас называется предприятие, мифаль, и это тоже важно, потому что через нее и далее ты можешь видеть вещи более внутренние. Однако, это все зависит. Группа, она должна быть собрание людей, у которых есть одна цель, одна идея, понимание выполнения этой идеи, насколько они сейчас близки в этом, они в этом сильны. Но это со стороны природы самой, а со стороны человека, насколько он видит эти вещи в природе, насколько он чувствует их, насколько он сопровождает и поддерживает их, и желает участвовать в них, и взять из них силы. Это вещь взаимная. Это...
Есть ли еще вопросы? То есть в отношении группы, это зависит от того, как ты это понимаешь. Вопрос, насколько... если ты пренебрегаешь этим, то тогда ты разрушаешь средства продвижения. И ты как будто бы пренебрегаешь вещи, которые Творец как бы ставит перед тобой. Каждый должен видеть группу, как будто бы Творец сделал, подготовил для него окружение. Как бы верные руки, в которые ты падаешь. Это как бы, в которые ты попадаешь. Это в соответствии с общим законом действительности. Если ты не идешь в соответствии с этим законом, который говорит, что надо воспользоваться группой и так продвигаться, то тогда он начинает действовать на тебя через его Ахураим. И ты начинаешь чувствовать страдания, боль, продление времени, растягивание времени. Теперь в отношении группы в группе не способны прийти к согласию, как, что делают, как делают, как поддерживают один другого. Гордость не позволяет одному приблизиться к другому. И это опасно. Поскольку спрашивают человека в соответствии с возможностями, которые даются ему. Если я беру какого-то ребенка с улицы, который всю жизнь жил на улице, не ходил в школу и ничего не видел, кроме каких-нибудь там арбузов на рынке, что я могу спрашивать с него? Но если я дал ему подготовку и образование, после этого я могу от него что-то потребовать. Так же дают и нам. Приводят нас в хорошее место, дают нам книгу, дают нам возможность. И что в конце? То есть общий закон действительности привести всех к цели, он относится к нам в соответствии с нашим развитием, насколько он дал нам возможность развиваться. И поэтому ты вообще не можешь открывать это, чтобы что-то спрашивать. И эти чужие мысли, с которыми человек должен справляться, прежде всего, группа может дать ему силу для этого, потому что сам по себе он полностью находится во власти своей природы. Под властью этой природы он находится. И только общество может дать ему возможность посмотреть на себя со стороны, дать ему поддержку со стороны, что это важно, что там мы должны быть во власти единого. Только общество может вырастить такую сознательность в человеке. У человека это занимает годы. Я видел людей, которые занимаются этим годами, десятками лет, и они не продвигаются. То есть продвигаются, но продвигаются в течение десятков лет. Я рассказывал вам о одном человеке, что один раз в синагогу Рэбе, он говорил мне, что это длинный путь, и надо работать 10-20 лет, когда, может быть, что-то получится. И когда я рассказал это Рэбе, он хотел убить его. Как можно так вообще говорить? Ведь это настоящий яд, это запрещено слушать. Но что хочу сказать, что на самом деле это правда, этот человек прав, что если идут иным образом, неправильно используют то, что дают им, дают им с неба, то это может занять и более 20 лет. Больше. Это наверняка. Человек может продлить это время на десятки лет. В любом случае, это не будут сотни лет, как снаружи, но это так. задаю вопрос, насколько мы уже отстаем в развитии в соответствии с тем, что дается нам? Насколько мы отстаем по отношению к состоянию, истинному состоянию, в котором мы должны были бы быть? Человек должен, как написано, спрашивать себя, когда я приду к действию моих отцов. Мои отцы — это моя высшая ступень, где я там нахожусь в слиянии со всем, что есть у меня сейчас. Нахожусь в слиянии с Творцом. То есть, то, что есть у меня сейчас, это наверняка исправлено до следующей ступени, а оттуда придут мне помехи и желания, которые я должен исправить и так далее. Это называется действие моих отцов. Отцы — это следующая ступень, которая строит нижнюю ступень. И к этому мы должны стремиться. Теперь, чтобы показать, что ты должен быть сейчас так и так, как это можно? Просто все мои мысли и все мое сердце должно быть сосредоточено в одном месте. Сердце и разум должны войти во власть единого. И во власть единого они должны пребывать со всем моим уровнем, со всеми моими желаниями, всеми моими мыслями. Все это должно быть полностью исправлено. Что значит исправлено? Что мысли, которые я не могу использовать, я очищаюсь от них, я их выкидываю от себя. Они как мусор. И все остальное, все, что я могу, я включаюсь во власть единого активным образом. То есть, что именно с их помощью я ухватываюсь за Творца, за высшую ступень. Это дает, поднимает уровень моей ступени. Немножко катнута, еще немножко из гадлута, чтобы там был парцуф. Из чего парцуф построен? Из чужих мыслей, которые я смог исправить и с их помощью ухватиться за высшего. Выше знания, выше моего знания, а знанием высшего. Это называется власть единого, выше по отношению ко мне, по сравнению со мной. Задают вопрос, что значит зависеть от высшего, выше знания? Ты представляешь себе, что такое высший и низший? Галгальта и Найми, Ахаб, Ахаб внутри Галгальта и Найми, Ахаб ниже Галгальта и Найми. То есть, прежде всего, моя работа — это раскрыть Ахаб высшего. То есть, его идею, что значит быть высшим. И после этого искать во мне все силы, которыми я мог ухватиться за него. То есть, начинаем с того, что я себе просто представляю, как я пытаюсь представить, кто такой высший, эту идею. Потом не выводить это из моего разума и сердца, и искать все возможности еще и еще более сильно. Думать и чувствовать, как будто бы чувствовать, что я нахожусь в связи с ним. Теперь, каждую минуту от этой минуты дальше пытаться, чтобы эта вещь не убегала от меня, не рассеивалась, не исчезала как облако, что более того, эта связь, как будто бы, она все время оставалась, и я привык быть все время в ее присутствии, на фоне, чтобы она не мешала мне ничему в жизни. После этого, когда, скажем, это находится во мне как фон, я хочу знать, каким образом я больше соединяю себя с этим фоном, отношу себя к нему, все ближе и ближе, приближаюсь к нему, к этой идеи, быть все время в мысли и в желаниях, соединенных с Творцом, с Высшим. И тогда я начинаю наоборот, получать с радостью все те помехи, я вижу их уже как призыв, как поддержку, которая посылается мне, именно в ритме и в порядке, и в характере их правильном, чтобы я усилил мою связь с Высшим. Есть мысли, которые я просто отталкиваю. Есть мысли, которые я могу впитать в себя, каким-то образом принять их и усилить свою связь с ним. То есть мысли, которые приходят чужим образом, я преобразовал в поддержку. Есть всякие такие вещи. Теперь, в чем работа?
Работа, она исключительно по своей особенности. Я вижу эту вещь, как получающий новое мнение. Человек, который хочет получить новое мнение, вот так он работает. Если мы вот таким образом спустимся к тому, что происходит с нами, я не желаю быть каким-то там папой. Допустим, папа и мама мои хотят, чтобы я был врач, а я хочу быть футболистом. Они сейчас начинают увлекать меня этой идеей. Нет, пока они ищут способы убедить меня быть врачом. Вот так я хочу работать. Эта работа, она внутри знания. Это значит, что вопрос, с каким двигателем, на каком горючем. Вот ты компьютерщик, с какой программой, с какой формулой я выясняю эти чужие мысли, беру их и присоединяю их к себе. Каково мое отношение ко всему этому, к ним, к этим мыслям? Получается. Получается, что мое отношение к ним, оно должно быть, чем больше я укрепляюсь, цепляюсь за Высшего ради моего мнения. Здесь может быть также ошибка. Я иду против своего мнения и цепляюсь за Высшего. И на самом деле это не против моего мнения, это против мнения общества, мнения семьи. Я могу пренебрегать их, а моя внутренняя гордыня поддерживает меня, и я цепляюсь за внутреннюю гордыню, и кажется, что я цепляюсь за более высшую ступень. Есть такие: а, мне ничего не важно, я не желаю работать, не хочу ничего, хочу учиться здесь, сидеть в зале учиться, и мне важнее, чем весь остальной мир, это гордыня, это вообще не относится к мнению или малыми адат, выше знаний. Это внутри дат, внутри знания. Ему так удобно, он ищет себе оправдание, и все. И всякие вот такие. Но выше знания, или малыми адат, это в сущности угол зрения, подход. Я вижу, какие мысли чуждые, а какие нет. Следует также видеть те выяснения, как Бальсулян пишет там, в пункте четвертом, в третьем или в четвертом предисловии к ТАСС. Творец кладет руку человека на хороший выбор и говорит: бери себе это. А человек должен усилиться, укрепиться, продолжить этот хороший выбор далее, из этой точки отсюда и до конечной цели. Что значит усилиться? каждой точке в пути найти, где Творец дает мне хороший жребий, где он мне дает хороший выбор, и усиляться именно в этой точке, укрепляться в ней, увеличивать в ней мои способности, мои мысли, помехи, чуждые мысли убирать. И тогда каждый миг человек, Творец приводит меня к хорошему выбору, в каждой точке в пути. Это не то, что он ставит меня один раз и все, а в следующий раз, в следующей точке, где я желаю также не сбиться, не отклониться от этой линии, от этой прямой линии к цели, ведь цели я не вижу. Это не то, что я стреляю из некоего ружья. Каким образом я буду знать, что следующая точка и моя точка сейчас составляют некий луч, который, в конце концов, приведет к цели, причем точно к цели, и в нем я тоже должен найти свой жребий, свою судьбу, и усилиться в этом. И так каждый миг. Зависимость от Высшего, искать, в чем жребий со стороны Творца хороший, как я его усиливаю, это два этапа, что человек должен каждый миг выбирать. Путем, каким образом Творец дает мне этот жребий, сказано там, путем мрака, страданий, он приводит человека в некое место покоя, вроде бы чисто материальным образом, но материальным образом таким, я не способен направить себя к цели, которая является отдачей и Ашпа – это альтруистический образ, отдача. И то, что я должен сделать в этой точке, это моя работа в том, чтобы преобразовать, обратить поддержку со стороны Ратона Ликабель, моего желания получать, в поддержку путем Ратона Ляшпи, альтруистических моих свойств и желаний. Творец дает мне Он дает мне некое свечение сверху, немножко, что оно незаконным образом в моем состоянии светит мне. Я нахожусь в рационе Ликабель, желание получать, но он дает мне это, некую такую искорку света, и я ощущаю эту искорку в моем рационе Ликабель, в моем желании получать, что это хорошо. Я должен преобразовать эту восприятие этой искорки я должен преобразовать в желание альтруистическое, в желание быть в рационе Ляшпи. Это называется усилиться. Вы видите, я теперь могу рассказывать немножко больше. Это очень хороший признак, говорит Раф. Вопрос из зала. Как эту точку гордыни я могу оценить, воспринять? Вопрос из зала. Как вот этот подход может повлиять? Как подняться ли мало миадат? Вы верой выше знания задают вопрос из зала. К какому выводу я должен прийти и как действовать, чтобы прийти ли мало миадат выше знания. Как это все входит в душу, задает вопрос. Ответ Рава. Выяснение выше знания. Где мы можем видеть для него место, что я могу точно выяснить. Это ниже, это внутри знания, а это выше знания. Вот об этом ты спрашиваешь. как, с помощью чего я должен делать анализ? Я знаю, что есть у меня некая такая гора зерен, я должен выяснить, вот это хорошее, вот это плохие. Вот это выяснение, это я понимаю, мне сказали, закон таков, вот эти поврежденные с дефектами нехорошие, а вот эти с такими маленькими дефектами или без дефекта, это хорошие. Дали мне некий принцип, условие, формулу, что в соответствии с этим я выясняю. Так, куда он? Ты приходишь и говоришь мне некую вещь, что я об этом не думал, а я сейчас думаю, хорошо, нехорошо, может быть, он сумасшедший, может быть, я сумасшедший. Как я проверяю? Каждый раз задают вопрос, когда я иду выше знания, а если каждая вещь, которая против моего разума, она называется ли малыми адат? Спрашивают из зала. Я думаю вот так, что Рав говорит, дело вот в чем. Лемала миадат, высшее знание, это абсолютно не по дат, не соответствует знанию, разуму. Это не умом проверяют, что он за или против. Это сочетается с моим разумом или не сочетается. Поскольку разум и мозг мы хотим раскрутить, мы можем, способны раскрутить как только надо. За 5 минут или за 5 часов, за 5 лет, неважно. Но я способен изменить. Я могу начать думать, как любой из и каждый тут. Вхожу в некое общество, вхожу в некое место, и у меня уже все может измениться на противоположное. И все эти вещи, которые приняты внутри дат, в моем знании, в моем мнении. Но лемала миадат, высшее знание, называется, что я получаю определение отношения к реальности, которое имеется в высшем. Это значит, что на самом деле высшее знание или внутри знания – это вещи, что в сердце человека ощущаются. Они не в мозг, не в разуме, не в уме. Поскольку вообще наш кли в духовном – это кли для ощущений, это сердце, это не разум, не сехель. Поэтому то, что не принимается моим сердцем, то, что не принято моим сердцем, находится выше моего сердца, выше моего рациона ликабель, желания получать. Я не способен получить это. Я отталкиваю это чисто естественным, природным образом. Это вещь, которая противоположна, чужда мне. Она относится к отдаче, а сердце с этим не согласно. Это называется лемала миадат, высшее знание. Высшее знание сердца, высшее мнение сердца. Еще вопрос? Как сказано, продолжает Рав, сердце понимает, лев мывин. Сердце это авана, понимание. Сердце это дат, мнение, знание. А не разум. Разум, это мы думаем, что разум это, что он существует сам по себе. Он существует только, чтобы сопровождать сердце, поддерживать сердце, выяснять точно, что находится внутри сердца. Сам по себе он, что он будет делать, какие расчеты? Разум, что он будет делать? Ему нечего делать. Мы не понимаем, насколько разум пуст полностью. Если сердце не давало бы ему ощущений. Это просто у сердца не было бы никаких данных, и не было бы у него никаких программ, как выяснить эти данные, обработать эти данные. Разум как пустой компьютер из программы и данных, которые даны ему, он обрабатывает их точно по программе, эти данные, и это точно таким же образом разум действует, и сердце обеспечивает ему все это. Возьми человека, сотри у него все, что есть в голове, внеси его в другое общество, он начнет наполняться там всем тем, что есть в том другом обществе. Нет никакой проблемы с этим. Это буквально так. У разума нет ничего самостоятельного. Поэтому я говорю, что наш дат, то, что мы говорим моха вы либо, так вот это моха разум находится внутри либо сердца. Часть, что в сердце, называется лев мевин. Сердце понимает. Еще вопрос.
У нас не принято отвечать на вопросы, которые относятся к личному выяснению человека. Все, что я спрашиваю, я говорю в общем. Все остальные вещи, которые глубже, нет у меня слов, это только вопрос ощущения человеческого опыта, насколько человек пытается войти внутрь, и он понимает, о чем говорится. Все остальное, это только из опыта и личного исследования. Мне нечего тут добавить. Я не хочу говорить словами, которые я увижу сейчас. Я вижу сейчас, что каждый понимает их совершенно не так, как я намереваюсь. Нет у нас общего языка. Задаю вопрос. Что это за точка удержания, которая называется дат? Как говорится, лимала миадат, выше знания, лимата миадат, ниже знания. Знание, дат, это значит, что мое сердце знает и понимает, с чем оно согласно. Это называется дат. Вся моя действительность такая, да. Как сказано, мое мнение. Ниже знания, это называется то, что я получаю мнение и без контроля отношусь к ней. Без критики отношусь к ней. Воспринимаю ее. Новое мнение, или то, что я сейчас решил? Нет, это то, что я сейчас слышу какое-то мнение, и я без критики ввожу ее в свое знание. Отношение к новой вещи, которую я принимаю без критики, называется ниже знания. Я ввожу ее в себя, без всякой критики. Если я ввожу ее с критикой, это называется внутри знания. Если я контролирую, проверяю ее, и она против моего знания, и я все-таки ее ввожу в себя, это называется выше знания. Все эти три подхода стоят передо мной. И мое отношение к ним определяет, каким образом я воспринимаю их. И мое мнение, и мое восприятие делится на три способа. Ниже знания, в знании и выше знания. И так мы все время работаем. Таким неконтролируемым образом над ниже знания и внутри знания. Внутри знания обычно там вся наша работа. Ниже знания мы работаем, если это мнение общества. И выше знания, для этого нам необходимы личные усилия. И не просто личные усилия, а усилия свыше. Усилия Творца. То есть, ниже знания я могу принять вещь, если ее поддерживает общество вместо Творца, и выше знания я могу принять какую-то вещь только с помощью поддержки Творца. И сам по себе я получаю эти мнения внутри знания. В соответствии с критикой и с разумом, и с моим пониманием. Так это работает. Если что-нибудь не совсем в соответствии с моим мнением, мне нужна внешняя поддержка. Или со стороны общества, или со стороны Творца. Что это действует на меня одинаковым образом. Нет никакой разницы, как это действует на меня. Вопрос. Мнение группы. Я принимаю ниже знания. Группа думает таким образом, и я это принимаю ниже знания. Каким образом я могу сделать так, чтобы это было действительно мне на пользу? Ты говоришь так, что вся наша работа в группе подобна нашему включению в общество. Что если я включаюсь в общество, то тогда все мнения общества входят в меня. Включиться в общество — это работа выше знания или ниже знания? Почему ниже? Включиться, когда я еще не включен. Когда я не включен, ради чего я иду в это общество? Но если я уже нахожусь там, что значит нахожусь? Я не знаю, что значит находиться. В каком обществе? Может быть, ты принимаешь эту группу как какую-то группу хасидов, которые пришли сюда провести свое время? Или если не какая-то цель, но эта цель не отдача? Как может быть, что я включаюсь в группу, которая идет для того, чтобы прийти к отдаче, к ради отдачи, и я делаю это ниже знания, если все эти идеи, они выше знания? Здесь есть какая-то ошибка. Я не могу закрыть глаза и попасть под влияние группы, если группа находится ниже знания. Я могу закрыть мои глаза, то есть мое мнение, и могу склонить его перед мнением общества, если мнение общества дает мне уверенность, дает мне поддержку, дает мне наполнение. Тогда мне стоит склонить свое мнение. И я это делаю. Как это происходит у фанатиков, у простонародья, у нас, у арабов, у американцев, неважно. Я тогда приобретаю. Я приобретаю поддержку. Но здесь, если я склоняю себя перед обществом, которое находится в выше знания, то тогда я иду выше своего знания. Как может быть иначе? Чтобы я принял их мнение находится выше знания. Что значит выше знания? Выше желания получить. Тогда я должен получить поддержку над своим желанием получить. Правильно, что ради этого я прихожу в группу и склоняю свое мнение перед группой. То есть я готов сейчас работать в выше знания, чтобы группа была поддержкой мне в этом. Ты понял это? То есть я обязан быть в выше знания по отношению к группе. Для чего? Чтобы работать в выше знания, чтобы взять у них эту идею. Я хочу, чтобы они убедили всех, что стоит, что стоит эти высшие знания. Я преклоняю свою голову, чтобы они убедили меня. Но ради чего? Ради того, чтобы идти в высшие знания. Это хорошо, это действительно может запутать. Выше знания и лишма – это то же самое. Советы дают мне в то время, когда нахожусь в желании получить. Каким образом я могу получить эти советы и с помощью их перейти к желанию отдавать? Сами эти советы, я их не преобразую. Советы – это советы. Задают вопрос, каким образом можно перейти от искорки к уровню? Рав говорит, я должен добавить к этой искорке помехи, чужие мысли, и тогда из этой искры я стану зародышем, потом меньшим или большим, каким-то парсуфом. Тогда это буду я. Сейчас пока что нет моего я, есть только искорка этого будущего я. И советы, которые я чувствую и получаю их в желание получить, как они преобразуют, как они помогают приобрести желание отдавать, это с помощью света, который светит и возвращает к источнику, что он превращает, он изменяет мою природу.
Ответ Рава. Работа 0 и 1 относительно группы, что я склоняю себя относительно мнения группы и желаю получить мнение группы относительно меня надо мной, что мне стоит выше знания идти, Лемаламеда, что Творец он велик, выше, чем прочие все соблазны. Прочие соблазны и искушения, которые могут быть передо мной в этом мире, и он велик, и моя природа, это природа самая ужасная, все эти вещи я желаю получить из группы, и я в этом склоняю свое мнение, и желаю, чтобы они промыли мне мозги. Если я получу это мнение, что Творец наиболее велик, и я сейчас в самой плохой природе, и прийти к этому, это самое важное, и остаться в этом, в том, что я сейчас нахожусь, невозможно, нестерпимо, это должно дать мне, в конце концов, стремление, давление, получи лемала миадат, высшее знание, ступень высшую, более высокую. Я склоняю свое мнение, как ноль относительно группы, чтобы работать лемала миадат, высшее знание. И сейчас ты видишь, насколько эти работы противоположны. Есть вопрос, может ли быть случай, что я склоняю себя, чтобы как-то определиться в них, что я склоняю себя для того, чтобы увеличить мнение других, увеличить эту идею, увеличить. Я все время должен работать над тем, чтобы увеличить эту идею, правильно говорит Рав. И увеличить эту идею, цель творения и величие Творца, и все время видеть себя, как находящегося в состоянии ужасном и в осознании зла, из всех свойств, что такое все мои свойства, насколько они, эти свойства, противоположны Творцу. Потому что обычно я сожалею о своих свойствах, и это как вор. Насколько я нехорош, как жалко, что меня поймали. Я все время сожалею о своих свойствах, что не дают мне хорошо устроиться в жизни. Это у меня называется осознание зла. Я должен начать познавать свое зло относительно Творца. В чем действительно, что действительно называется зло во мне? Это нечто иное. Это совсем другая точка измерения. На этом первая часть урока завершена. Мы переходим к Талмуду.